В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Января 2021 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и с вами в прямом эфире на Радио Теос, как всегда в это время, Василий Лацкин. Я поздравляю всех празднующих сегодня светлый праздник Крещения Господня, и мы, как всегда, продолжаем читать Священные Писания. Мы с вами только этим и занимаемся на этих передачах, читаем книги Ветхого и Нового Завета. И вот уже второй год у нас продолжается серия передач, которая близится к концу, к сожалению. Передач, которые мы посвятили разговорам о духовном сообществе. Так мы назвали с вами церковь. И вот эти все разговоры мы ведем на фоне достаточно внимательного, я надеюсь, глубокого, погружение в тексте первого и второго послания Коринфян, послание апостола Павла. И сегодня у нас с вами 10 глава второго послания Коринфянам, то есть осталось нам совсем немного до конца, и я хочу предупредить, что мы начинать будем очень скоро очень большую серию передач, которую я обозначил как «Малые пророки». Мы постараемся охватить все вот эти тексты, начиная с книги пророка Осии и кончая книгой пророка Малахии, которая завершает Ветхий Завет. Я надеюсь, что это будет интересно. Достаточно долго я готовил эту передачу, эту серию. И вот сейчас она, надеюсь, будет, ну, в каком-то смысле, конечно, продолжением того, о чем мы говорим вот сейчас, о духовном сообществе. Итак, 10 глава 2 послания к Коринфянам. И мы говорить сегодня будем о воинах света, о стратегии и тактике, в которой совершается эта непрестанная битва света и тьмы, конечно же, внутри человека. У нас с вами, я позволю себе немного отступить назад, была передача в 2020 году, которую мы назвали «Рыцари Духа». После этого мы перешли от этой передачи к вопросу о покаянии, без которого невозможно, конечно же, никакое благодеяние, ну, в строгом, вечном и духовном смысле этого слова. И мы с вами четко показали, что вот это покаяние неизменное, необратимое, оно становится возможным, когда человек приобщается, становится причастным к тайне этого внутреннего преображения. По сути дела, об этой тайне апостол Павел, особенно во втором послании к Коринфянам, очень содержательно рассуждает. И вот у нас так мы пришли к тому, что вот в этой борьбе света с тьмой, особенно внутри человека, мы учимся и в том числе, становясь в каком-то смысле, каждый верующий во Христа, я уверен, в каком-то смысле рыцарь духа, или уж во всяком случае оруженосец, как Санчо Панса, да позволено мне будет такую пошутить немного здесь. Но в любом случае... В послании к Римлянам апостол Павел говорит, что мы призваны побеждать зло добром. И вот та благотворительность, о которой мы говорили в двух предыдущих передачах, рассуждая в контексте «за» и «против», говоря о компетенции, говоря о правильном подходе к этой благотворительности и к правильной ее форме, и к тому «почему», и к тому «как». И вот сегодня мы с вами будем говорить, потому что апостол Павел, поговорив, что называется, о деловом аспекте этой благотворительности, неожиданно вдруг, совершенно неожиданно, делает такой поворот в своем послании, и начинает говорить вдруг о воинствовании. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Вот когда мы говорили о рыцарях Духа, которые ничего не имеют, но всем обладают, да, мы с вами упомянули этот аспект духовной жизни, аспект жизни в духовном сообществе – это причастность к свету. И в каком-то смысле христианин всякий, кем бы он ни был, призван быть тем, что я называю проводником света. В Нагорной проповеди это очень четко обозначено. Христос говорит, обращаясь к своим ученикам: «Вы соль земли, вы свет мира». И я верю, что каждый христианин, христианин с большой буквы, давайте так говорить, должен быть в каком-то смысле крупинкой соли на этой земле и в каком-то смысле искоркой света. И вот начало, что называется, стратегия вот этой борьбы, потому что, конечно же, апостол Павел здесь употребляет легкий сарказм. Его обвиняли в том, что, ну, или предъявляли ему, так скажем, претензии в том, что вот он такой дерзкий в своих посланиях. Вот то пусть придет, посмотрим, какой он смелый на самом деле. Такой вот, знаете, тип диалога, в котором побеждает тот, кто громче кричит. На него провоцировали апостола Павла. И он, как бы отвечая на этот легкий сарказм, говорит: «Я... между вами лично я скромен, а заочно я отважен». Потому что здесь, обращая внимание, вот на что. Внешняя скромность, она всегда характеризует воинов света в самом высоком смысле этого слова. Это стратегия, это часть ее. Потому что в конечном счете любой проводник света, любой человек, в котором живет эта искра Божия, он прекрасно понимает, что он всего лишь проводник. Мы с вами не источники этого света. О чем иногда бывает такое, религиозные лидеры разного масштаба забывают. И вот я хочу привести в начале мысль Честертона, который удивительные, на мой взгляд, слова сказал в своем эссе «Вечный человек». Церковь никогда не забывает, что ведет борьбу. Она возвещает мир на земле, но никогда не забывает, что была война. Я вспомнил, готовя эту передачу, очень любопытный в этом контексте 57-й псалом, в котором Давид вопрошает сынов человеческих: а насколько вообще подлинен ваш суд? Подлинно ли, правдив ли человеческий суд в том, что касается истины? И в этом смысле мы должны с вами очень ясно отдавать себе отчет. Об этом, собственно говоря, и пишет апостол Павел, что человеческий суд никогда проблему зла не исчерпает. Но что значит судить в строгом смысле этого слова? Отделить истину от лжи. Поэтому человеческий суд в отношении тьмы, в отношении зла, в отношении греха и зла всегда будет скатываться в одной из крайностей. Сегодня модно та, о которой я первый упомяну, это когда по отношению к тьме и злу говорят: ну ничего страшного, ну мы все грешные, да, это снисхождение. Второе, это, конечно, вторая крайность. Мы назовем ее радикальной. В этой радикальности человек говорит: ну как ты мог? Как? Нет, никогда. Самое главное, о чем мы должны всегда помнить – отношение к злу, к тьме. Для нас, проводников света, всегда должно быть однозначно. И здесь нам требуется отвага. И в широком, и в узком этом смысле этого слова. Честность по отношению к себе. И апостол Павел-то ведь в своем обращении вовсе не ставит перед собой, знаете, такую высокую задачу решить проблему зла раз и навсегда. Он, говоря о своей личной скромности и намекая на заочную отвагу, говорит о том, что намерен, в том числе и в этом послании, постараться внести хоть какой-то порядок в тот хаос, который царит иногда в умах, душах и сердцах религиозных людей. Свет и тьма. Самое мощное их противостояние не вовне, а внутри человека. Вот об этом очень важно всегда помнить. И потому человеческий суд не может быть исчерпывающим там, где речь идет о грехе и зле. Я думаю, здесь вот еще какой аспект следует упомянуть. Вот этот аспект стратегии и тактики, в которой совершается битва света и тьмы внутри человека. Это аспект вот какой. Вы, наверное, все знаете, мы все замечаем, как трудно иногда сказать человеку в лицо все, что вы думаете, там, о его поступке, о его поведении. Честно сказать. И дело тут не в трусости. Чем ближе к нам человек, эмоционально, психологически, чем больше мы ценим отношения с этим человеком, общение с ним, тем больше нас пугает этот страх особенного рода. Мы боимся причинить ему боль. Даже если то, что мы говорим, это правда. И вот почему здесь в начале вот этого разговора о стратегии и тактике воинов света я говорю о скромности и снисхождении. Потому что само по себе слово «снисхождение» удивительно. Оно как будто бы описывает вертикальное движение сверху вниз и поднимает снисходящего выше самого себя. В этом феномен всякого рода снисходительности. Но не, это не снисходительность к злу, тьме, невежеству, глупости, пороку, греху и так далее. Нет. Это снисходительность к человеку, который является, к сожалению, носителем зла, порока, тьмы, невежества, глупости и так далее. В каком-то смысле это снисхождение к больному, при этом остается беспощадная ненависть к болезни, если этот термин употребить. И здесь вот еще какой момент. Апостол Павел четко обозначает его вот этим греческим словом, в котором явно прослеживается осознанное понимание опасности от злоупотребления власти. Он-то понимает, какая власть ему дана для созидания. Был настоящий апостол. Его руками Господь творил удивительные чудеса. Через это сердце и ум прошло 2/3 содержания Нового Завета, истинностью слов которого мы до сих пор с вами питаемся. В классическом греческом языке вот это слово, переведенное как снисхождение, употреблялось для описания нравственного долга судьи. Обращаться с подсудимым так, чтобы речь смягчала суровость обвинения и тяжесть наказания. В елизаветинском тексте почему-то упоминается слово такое интересное – тихость. Это то, что, как правило, люди подлые почитают за трусость и слабость. А на самом деле является проявлением необыкновенной, я бы даже сказал, избыточной духовной силы. Иногда я слышу, это особенно я вижу и слышу в общении с людьми, приступившими закон, в том числе с подростками, претензии по поводу мягкости. Ну, уж слишком снисходительны. Знаете, как правило, говорящий так имеет в виду недостаточную суровость. Разве суровость когда-то может быть достаточной? И вот, заканчивая эту такую вступительную часть, я хочу сказать, что, да, апостола Павла часто обвиняли в том, что он боится говорить правду в лицо. Зато вот какой он, мол, дерзкий в письмах. Этот упрек выглядит справедливым только в глазах тех, кто жестокость оправдывает справедливость. Но когда человек кроток, и здесь упоминается кротость Христа, что происходит? Кротость не дает снисхождению быть проводником безответственности. Эта кротость Христа опрокидывает столы торгующих в храме. Вместе с тем мы с вами знаем, читая пророка Исаию, что он не угасит курящегося льна и не переломит надломленной тростью. Никогда Господь не будет ломать человека о колено. Этого делать нельзя. Борясь с тьмой в человеке, нельзя ломать, калечить его душу и угашивать его дух. К сожалению, этого слишком много иногда бывает в формальной религиозности. Мы должны очень четко отдавать себе отчет в следующем. Только Христос может разрушить и победить зло и тьму внутри нас. Он источник света. Мы его проводники, мы его воины. И только он благодатью своей может, разрушая зло, не разрушать нас. Христиане, на мой взгляд, призваны быть не столько борцами с тьмой, сколько именно проводниками света, в гораздо большем смысле. Один из богословов сказал, определил святость очень интересно. Святой человек, в его понимании, это человек прозрачный для света. А поскольку в каждом из нас, в каждой душе человеческой есть так называемые темные пятна, слепые пятна, если хотите, то никто из нас абсолютно прозрачным быть не может. Мы об этом поговорим еще, когда будем читать 12 главу 2 послания к Ефесянам. И поэтому апостол Павел говорит, мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Мы, живущие в теле греха и смерти, не живем по его потребностям. И орудия нашего воинствования не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни. В этом смысле апостол Павел я могу, наверное, так сказать, обладал, во всяком случае, в письмах это точно, а судя по всему и лично, исходя из его разговора с афинянами и так далее, обладал этим невероятным искусством спора, которым свет рассеивает тьму с одной стороны, и с другой стороны нет этого убийственного метода, когда крик, сила, власть становится вскоре аргументом. Солженицын в одной из своих книг утверждает, что спор всегда очень полезен, как и всякая борьба. Похвалон называет выпускным клапаном, через который сбрасывается внутреннее давление. Она всегда нам вредна. Напротив, брань, утверждает Солженицын, даже несправедливая. Это топка нашему котлу, это очень нужно. Вот так интересно он выражается. Я думаю, что тут очень важно помнить вот о чем. Человек, всякий человек, ест, пьет, одевается. Его внешняя жизнь нуждается в постоянной поддержке. Но для нас с вами это вовсе не должно значить, что мы живем для того, чтобы есть, пить и одеваться. И вот про это иногда забывают люди, ведущие бесконечный спор о духовной битве. Мы сражаемся не за формы. Мы сражаемся за суть. Потому что, понимаете, ведь двумя путями пытается внешний религиозный человек жить. Первый путь, он самый легкий и простой, это путь компромисса с внешней средой. И по этому пути, к сожалению, очень здорово и далеко вперед ушла Западная Церковь. Это видно из всего. Настолько очевидно, что даже в объяснении, по-моему, не нуждается. Второй путь – это путь радикализма. Когда все объявляется врагом Бога, начиная от красивой одежды, кончая вкусной пищей и так далее. То есть вот эти две крайности, они искажают суть вот этого, этой битвы света с тьмой. Потому что кому нужен борец за свет, который еще более темен, чем те, с кем он борется? И вот этой великой битве, о которой Достоевский как-то выразился словами старца Зосимы в книге «Братья Карамазов», что Бог с дьяволом за душу человеческую борется, и битва эта в разуме происходит. Да? Вот это в этой битве очень важно употреблять правильные средства, потому что неверные средства, они всегда дискредитируют даже очень хорошие цели. Без оружия не обойтись. Это оружие совсем иного рода. Это аргументы, которые слишком часто для плотского внешнего человека ничего не значат. А употреблять плотские аргументы нам нельзя. Знаете, как я вот на всю жизнь запомнил и до сих пор вспоминаю иногда вот в своих разговорах, и как я в детстве, в классе, наверное, в четвертом или пятом, видел карикатуру в журнале «Крокодил», когда, значит, такой расхлистанный школьник стоит в дверях с раскрытым портфелем, из него вываливается дневник, весь исписанный красными такими большими двойками. И такая противная старушка стоит в углу перед иконой, молится, и, оборачиваясь к нему, говорит: «Ты помолись Богу, тебе пятерку поставят». Вот. Понимаете, вот такие средства в пропаганде веры для нас, конечно, не подходят. Естественно, я утрирую все это для того, чтобы показать, что нельзя ни в коем случае оправдывать свою жестокость, глупость и невежество неверием других. И нельзя свое послушание Богу оценивать при помощи непослушания других. Об этом замечательно писал Пастернак Шаламову. И я должен вам сказать, что смелости у Пастернака было достаточно много, чтобы такое сказать человеку, который провел 17 лет в колымских лагерях. Он пишет Шаламову Пастернаку: будьте осторожны. Их неправота еще не значит автоматически, что мы правы. Тот факт, что кто-то плохой, глупый, злой и так далее, совершенно не значит автоматически, что мы добрые. Иначе говоря, апостол Павел здесь утверждает, если переходить вообще на бытовой язык, что да, самый, наверное, лучший способ похвалить себя – это поругать другого, но этого делать нельзя. Нельзя хвалить себя, ругая другого. Это наносит урон, собственно, тому, ради чего мы сражаемся. Самолюбие нельзя защитить чужими недостатками свое собственное. Так же, как нельзя его оправдать собственными успехами. И здесь я назову вот какую, ну, я не скажу, что это формула или даже, не дай бог, рецепт, но здесь вот в чем штука. Стратегия апостола Павла и его тактика сводится вот к какой фразе, на мой взгляд. Это стратегия личного послушания Христу и тактика мудрого общения с другими. Мы ведь идем по тонкой ниточке. Доброй и свободной воля может быть только в благодати Иисуса Христа. Поэтому не формализм религиозного фанатизма, не компромисс душевного комфорта, ни то, ни другое не может, собственно говоря, участвовать в этой борьбе света и тьмы внутри человека. Просто по той простой причине, что мы с вами не источники света, мы его проводники. Давайте мы сейчас уйдем на небольшую паузу, оставайтесь с нами в эфире, немножечко мы переведем дыхание и продолжим через буквально несколько минут.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Девятнадцатое января 2021 года, 12 часов уже почти 30 минут московского времени. Холодный январь. В кои-то веки. И мы с вами продолжаем читать второе послание Коринфянам, 10 главу, в разговоре, большом разговоре о духовном сообществе, о его проблемах, о его потребностях, о содержании и форме жизни этого духовного сообщества. И сегодняшняя тема у нас – «Войны света. Стратегия и тактика». Мы так кратко, подводя итог, сказали, что стратегия апостола Павла, во всяком случае, довольно проста. Личное послушание Христу. Тактика – мудрое общение с внешним. И еще раз повторюсь. Скромность. Скромность, скромность, скромность. Первый шаг на пути к смирению. О смирении мы еще поговорим, когда будем читать 12 главу 2 послания к Коринфянам. Скромность – это как ступенька к смирению. Слово это сегодня, скажем так, мягко скажем, совсем непопулярно, в том числе и в религиозных кругах, к сожалению. Такое ощущение, что ее украли из внутренней жизни человека. И иногда вот создается такая картинка у меня в уме, что наглые, беззастенчивые – Вот они этим очень ловко пользуются. И идут они по головам скромных и стеснительных. И вот эта способность низкого, подлого воспринимать снисхождение высшего и благородного как нечто заслуженное, меня всегда удивляет. Мы, и апостол Павел об этом помнит. Будучи скромным, он всегда помнит, что является носителем высокого. Осознавая свои вот эти темные пятна в своей душе, но мы все-таки должны понимать, что мы не перестаем быть проводниками света. Языческое сознание, к сожалению, и тогда, и сегодня, оно сегодня особенно крепко в умах обывателя, оно разделяет достоинство и значение. Ну, я простой пример приведу, чтобы было понятно. Мы все с вами знаем, что достоинство, скажем, любой валюты, доллар, рубль, там, неважно, евро, определяется определенным, скажем так, весом ее тем, что гарантирует ее золотое обеспечение. А вот значение определяется тем, как это достоинство тратится. Знаете, как у Высоцкого – он не любил, когда миллион меняют по рублю, да? И вот в этом смысле я вспомнил не так давно, и очень советую всем, кстати, почитать великолепную совершенно прозу Николая Нарокова. У него есть такая повесть, которая называется «Мнимые величины». Потрясающая совершенно повесть об очень страшных временах в истории нашей недавней. И вот я хочу вам ее процитировать, чтобы это отчасти внесло свет в то, о чем мы говорим. Правда ли, что мнимая величина, то есть корень из минус один, реально не существует? Ответ. Безусловно. Все остальные величины, целые и дробные, положительные и отрицательные, рациональные и иррациональные, существуют реально. Мнимая же величина реально не существует. Однако, возведенная в квадрат, то есть помноженная сама на себя, она становится минус единицей. Вполне действительно величина. Над этим право стоит задуматься. Над чем? Над тем, что для своего превращения в действительное мнимое не требует никаких дополнительных величин. Она самой себе таит загадочную способность превратиться в действительную величину. Вот, понимаете, если внимательно, вообще очень советую прочитать эту книгу. Она вот об этом говорит. О том, как вот в эту эпоху, когда осуществились страшные, на самом деле, слова, кто был ничем, тот станет всем. Оно так и было. Люди, которые из себя ничего не представляют, получают вдруг власть, должность и так далее, и так далее. Это происходит, кстати, сегодня, просто немножко на других уровнях. Когда вдруг люди там, я не знаю, сжигают машину дорогую, и миллионы просмотров у них, они получают гигантские доходы из ничего во что-то вдруг. Когда к этой величине ничего не добавляется, ни труда, ни образования, ничего, ни таланта даже. Это вот сознание такое, которое живет на поверхности, это сознание, отказавшееся от своей собственной глубины. Достоинства нет, а значение осталось. «Я этого достоин», – говорит это сознание, – «успеха, благополучия» и так далее. И в итоге, понимаете, получается такая вещь. В мире, и оно всегда так было, в разных культурных аспектах, исторических, достойные люди ничего не значат в глазах мира, а значимые напрочь утратили достоинство. И вот стратегия вот воина света в такого рода обстановке остается, на мой взгляд, актуальной и верной всегда. Личная скромность по отношению к себе, отвага по отношению к истине. Какими бы лохмотьях мы ни ходили, как бы бедно ни жили, 2×2 – 4, и этого нам никто не внушает, что это 5 или 8. Вот об этом, мне кажется, говорит апостол Павел. Тут все дело в том, и, наверное, прав был псалмист, говорил, благо, когда меня обличает кто-то праведный. Ох, как же плохо, когда нас негодяи начинают хвалить. Почему? Потому что мы, помните, говорили, мы в себе вот этих слепых пятен-то не видим. И вот почему вот это слово правды от близкого человека так ценно. Вот почему в дружбе мы ценим людей, которые говорят с нами откровенно все, что они думают. Почему? Потому что вот эту границу между достоинством и значением, между правильным и неправильным, мы переходим внутри себя, как сказал Клайв Льюис, для самих себя незаметно. Жизнь во плоти, а мы живем во плоти, конечно же, накладывает на нас определенные ограничения, тут ничего не сделаешь. Нам нужно и есть, и спать, и много чего. Но это не значит, что мы должны по плоти думать, по плоти поступать. Скромность всегда учит нас. Ты не лучше других. Это очень важно. Это гораздо важнее невежественного, а чем я хуже тебя. Вот почему, наверное, учиться этой скромности всегда полезно. Больше того, жизнь в духе позволяет нам быть, оставаясь скромным, мудрым и смелым, терпеливым. И вот когда люди так живут, мы избегаем этих двух крайностей. Крайности радикализма, из-за которого в свое время начались религиозные войны, и костры инквизиции, и многое-многое негативное, что связано в сознании обывателя с религией. И в то же самое время избегаем мы второй крайности, когда человек ради душевного комфорта отказывается от света, от правды. И апостол Павел утверждает, что всякое непослушание, то есть отказ от безоговорочного согласия с истиной, должно пленяться в послушании Христу и должно наказываться и исправляться. Послушание. Любая попытка перенести вот эту внутреннюю правду во внешнюю жизнь всегда ее искажает. И не буду приводить множество примеров исторических. Разных. А наше внутреннее противостояние лжи, злу, можно уравновесить только одним фактом, о котором апостол Павел в послании к Римлянам в этом контексте, кстати, говорит замечательно. Христос за нас, Он не против нас. Так же, как за нас врач, который за нас, но он борется с болезнью. К сожалению, проблема эта настолько глубока и обширна. Проблема греха и зла в человеке. Что здесь простой терапией не обойдешься. И глупо с нашей стороны рассчитывать, что проглотив таблетку или две, мы избавимся от проблем, как люди иногда думают. Нет. И для того, чтобы избавиться от того, что я и апостол Павел называет это твердынями, существует в нашей душе, существуют крепости, области, где нами командует предубежденность против чего-то. И это на каждом шагу встречается. Вот эта предубежденность мешает нам. Мешает нам согласиться с истиной, которая всегда непредвзята. И вот вам еще одна капля в разговор о тактике. Нужно стараться быть непредвзятым, когда речь идет о том, что никогда не будет для нас очевидным, что не впишешь формулу 2×24. И вот в этой борьбе за злом, понимаете, мы часто терпим поражение. Мы либо цель дискредитируем средствами, либо средства оправдываем неверными целями. Конечно, если говорить о языческих временах, о разных культурах, возвращаясь вот в исторический контекст, конечно, отрубать руку за воровство жестоко, но это не значит, что за воровство нужно давать медаль. И вот смотришь, что сегодня творится вообще в сознании людей, как легко оправдывается всякое беззаконие, ложь. Так иногда, вот чего греха таить, у некоторых людей поэтому и существует ностальгия по сильной руке. Вот так хорошо было, когда за опоздание на 10 минут в тюрьму сажали. Когда за катушку ниток можно было, украденную с завода, можно было получить 10 лет. Кстати, воровали-то при этом не меньше. И вот апостол Павел, я подвожу к концу потихонечку эту беседу. Очень любопытно показывает, что я пишу вам, говорит он коринфянам, если переходить на обычный язык, не для того, чтобы употребить свои полномочия или доказать свою власть. Которая природа этой власти, его власти апостольской, духовная, она не плотская. Я пишу для того, чтобы веру в вас созидать. Веру правильно, чтобы увести вас от суеверного страха перед силой, от невежественного поклонения удовольствию, от грубого понимания борьбы со злом. Вот тут вопрос всегда встает очень остро для воина света. Как далеко он зайдет в битве с тьмой? Сколько тьмы нужно в себя пустить, чтобы победить эту тьму? Вот о чем говорит Христос в Евангелии. Смотри, чтобы свет, который в тебе, тьмой не стал. Можно ли сжигать на костре своего оппонента? Нужно ли пытать до смерти для того, чтобы узнать замыслы врага? Вот это все об этом. Джон Ле Карре, автор известных очень шпионских романов, очень интересный автор, в уста своего одного из главных героев вложил такую мысль. А можно ли, вот он думает, мы боремся за демократию, а используем для этого совсем не демократические инструменты? Вообще, насколько это делает нас правыми? Такие вопросы следует себя всегда задавать. Потому что цели могут быть, ох, какими высокими. а средства довольно грязные. Нельзя обманывать людей и заманивать их в церковь. Нельзя пугать их, манипулировать ими, потому что это тьма, это не свет. Глупо мерить и взвешивать себя самим собой. Еще глупее мерить других собой или себя другими. Знаете, вот как спор телевизора с холодильником. И уже во времена апостола Павла существовали те, кого принято называть деятелями. Люди, которые очень существенно отличаются от делателей. Апостол Павел был делателем. В самом высоком смысле этого слова. Но были и деятели. Были люди, которые предпочитали зарабатывать свою репутацию, ругая других, и тем самым хваля себя и так далее. Вот почему, я уверен, неизменной должна оставаться стратегия и тактика у воинов света. Личное послушание Христу, мудрость и, конечно, терпение в общении с другими, и скромность. Скромность проводника света, который никогда не пытается собой или своей жизнью подменить источник этого света. А это для нас Христос. Иисус Христос, наш Спаситель и Господь, который сам о себе заявляет в Евангелии. Я есть свет. И к этому свету мы ведем, на него указывая, этот свет нас очищает. Потому что, вы знаете, не секрет, в мире слишком много обмана. И так легко обмануть. А обманутый, который искренне в обман верит, он ведь еще и многих других в этот обман втягивает. И частью стратегии тьмы является эта хитрость, это коварство обмана. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующий вторник, читая 11 главу 2 послания к Коринфянам. А пока хочется пожелать нам всем мужества, терпения, мудрости в нашем послушании Христу и в нашем общении с этим миром, в котором мы должны быть крупинками соли и искорками света. Пусть Бог благословит вас на этой неделе, дорогие слушатели. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.